Мир Божий вам. Откройте Священное Писание. Евангелие Марка. Мы дальше будем читать. Евангелие Марка, 14 глава, я буду читать с 26 по 31. «И воспевши, пошли на гору Елеонскую». И говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». Говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Аминь. Помолимся Господу. Владыко Боже наш, благодарим Тебя за дарованную нам возможность быть в Доме Твоем. Благодарим Тебя, Господи, что мы имеем эту возможность, потому что Ты нас влечешь сюда. И у Тебя, Господи, всегда пища для нас. Ты знаешь, наши пути Тебе известны. Ты знаешь, Господи, что эти дни, где мы находились, кто на работе, на учебе или в других местах, но мы пришли, чтобы совместно поклониться святому имени Твоему, а также принести наши мольбы и просьбы пред лице Твое. И наша молитва к Тебе, и наша просьба, Господи, чтобы Ты расположил также свое сердце и уши свои, чтобы они были отверсты для того, чтобы услышать наши молитвы. Просим Тебя, Господи, благослови нас. Просим Тебя, чтобы Ты благословил тех, кто еще в пути находится. И пусть имя Твое будет прославлено и возвеличено, ибо Ты достоин этого. Наш вечный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Помните, что мы... Итак, последние откровения, которые давал наш Господь для учеников по Евангелию от Марка. Воспевши, пошли на гору Елеонскую, и по пути он еще им открывает одно очень важное пророчество, то, что должно совершиться. Итак, время неумолимо движется вперед. Еще несколько часов, и Сын Божий будет предан в руки человеческие. Вы знаете, что ни одно Божье творение не обладает такой жестокостью, как обладает грешный человек. Даже животный мир не проявляет такой жестокости, как проявляет человек. Ну, вспомните, например, когда-то Бог за согрешение Даниила сказал: «Выбери себе одно из трех наказаний, которые он посылал». Вы помните эти три наказания? И вот Давид своему обращению к Богу, он говорит: «Лучше я попаду в руки Божьи». Это вторая книга Царств, 24 глава, с 11 по 14 стих, написано так: «Только бы в руки человеческие не впасть мне». Давид понимал, что этих жестоких людей, их ничем не возьмешь, ничем нельзя разжалобить их, никакого сочувствия и никакого сострадания. Но удивительно вот что, Господь наш все это хорошо знал, это не было для Него сюрпризом, абсолютно нет. И больше всего Он заботился и старался подготовить к своим страданиям не себя, а подготовить учеников, чтобы они были готовы, потому что Он был полностью подготовлен. Он был подготовлен и к сопротивлению, и к непониманию, и к враждебности, и к ненависти, и даже к предательству. Он был подготовлен к мучительной смерти на кресте. Помните, он Петру сказал: «Петр, вложи меч твой в ножны, неужели мне не пить чаши, которые Господь приготовил для меня?» Нет, он был подготовлен. Он хорошо знал, вот. Но он также хорошо знал и другое, что мужество его учеников, любимых учеников, оно сейчас будет поколеблено. И когда это все они увидят, как их учитель будет взят, как над ним будут издеваться, как в действительности избивать будут и эти тортуры мучительные, все, их мужество оставит, и они разойдутся, разбегутся, покинут. Этого не понимали ученики, да и трудно им было понять это, потому что не до конца понимали сущность греховности человеческой. Это проблемы, дорогие мои, и в нас такие проблемы бывают, как и учеников, когда мы до конца не понимаем своей плотской греховной природы, мы иногда делаем вещи, не соответствующие званию христианина. Итак, вернемся к прочитанному тексту. Я прошлый четверг уже говорил на этот стих 26-й, «И воспевши пошли на гору Елеонскую». Но вы знаете, размышляя и рассуждая еще над текстом дальше, я решил еще вернуться, почему? Потому что, вы знаете, очень мало мы размышляем за другую сторону этого текста. Да, конечно, воспевшие пошли на гору Елеонскую. Что? Это уверенность в победе. Правильно. Абсолютная уверенность в победе. Полное игнорирование всех своих врагов. Он шел открыто, он не ушел в подполье, Иисус Христос. Он шел открыто, все с песней, шел на Голгофу. То есть Господь показывает, кто контролировал ситуацию в это время. Первосвященники, или фарисеи, или жевры. Нет, он контролировал от начала и до конца всю ситуацию. Она была в его руке. Ну, например, смотрите, даже то, что на вечере, когда Христос говорит, один из вас предаст меня, вот, макнувши в блюдо руку хлеб, тот предаст меня. А потом обращается к Иуде и говорит, что надумал, делай скорее. То есть он контролирует ситуации. Что делаешь, делай скорее. Но этот стих 26, он ведет нас в далекое прошлое, то, на что мы не обращаем внимания. Вы хорошо знаете все нюансы приготовления Пасхи, которые Бог дал через Моисея. Эти все указания, все должно быть тщательно исполнено так, как Он повелел через Моисея. Хорошо, как же так получилось, что в ту страшную ночь, когда были поражены все первенцы египетские, как же получилось так, что в израильских домах абсолютно никто не пострадал? О чем это говорит? То есть, что их спасение оно зиждилось в результате принятия авторитетного Божьего Слова. Моисей им сказал не свои слова, а он им передал то, что Бог ему повелел. То есть их вера, она основывалась не на их опыте, их вера не была результатом их собственного мировоззрения. Более того, их вера не была результатом их эмоций, абсолютно нету. Господь не сказал так тогда: если вы предадите крови, которой будут помазаны косяки и перекладины дверей, если вы предадите этой крови соответствующие значения, то есть значение, которое подобает для этой крови, вот тогда я пройду мимо вас. Абсолютно нет. Они должны были сделать так, как им было повелено. Но это не все еще. Здесь речь не идет о том, кто по достоинству может оценить кровь Агнца. Я хочу обратить ваше внимание на другую сторону. Если в точности исполнять все то, что Бог повелел им в этот вечер исполнять, вы читаете книга Исход, 12 глава. Все написано четко, ясно и определенно, как должна была совершаться Пасха в этот вечер в Израиле. Но обратили ли вы внимание не только на то, что в каждом доме должна быть кровью покрашены и перекладины, и косяки дверей. Кроме этого, дано было еще очень ясное и удивительное повеление, 22 стих, 12 глава этой же книги «Исход». Посмотрите, что тут написано. Итак, возьмите пучок иссопа, обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей крови, которая в сосуде. А дальше, заметьте, и вы, никто, не выходите за двери дома своего до утра. Никто не имел права в Израиле в момент празднования Пасхи, в момент вкушания пасхального агнца, они должны были в точности исполнять все то, что Бог повелел через Моисея для Израиля. И то, что он сказал, и после этого ни один израильтянин, ни один член семьи, где совершалась Пасха, до утра он не имел права выйти за порог дома своего. Это было Божье указание. Иначе он был бы поражен мечом Господним. Как же получилось, что в эту ночь, когда все вкушали пасхального агнца, почему же такое случилось, и все, и первосвященники собрали там Синедрион, и то, и другое. И Господь на что же вместе с учениками после вкушения пасхального агнца, он оставил это жилище, где он находился, оставил горницу, и воспевши пошли на гору Елеонскую, в то время как он сам дал указание через Моисея, чтобы никто не выходил в этот вечер за порог дома. Обратите внимание, книга пророка Захарии, 13 глава, 7 стих. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф». В этот вечер, в эту ночь должен быть меч Господень подняться. Господь поразил его, своего сына. Первосвященники думали, что это они такие мастера. Иуда думал, что это он такой. Воины думали, что это они такие, насмехались. Пилат думал, что это он, говорит, я имею власть тебя отпустить, имею власть казнить. Но Писание говорит, заранее, о меч, поднимись на пастыря моего. Он должен был оставить. Вы можете почитать еще 131 Псалом, 3-4 стих в русских Библиях. Итак, они пошли. И в этом тоже должно было исполниться пророчество. Первое, что я хотел обратить ваше внимание из этого краткого прочитанного текста, пророчество об одиночестве Господа нашего Иисуса Христа. Так что получается? Смотрите, Господь их подготавливает и говорит, «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря и рассеются овцы». Это дальше, вторая половина стиха, книга пророка Захарии, которую я прочитал, с 13 главы, 7 стих. Так что же получается, что Бог сам запланировал панику среди учеников? Очень многие люди, называясь христианами, когда речь идет об Иуде, они говорят, Бог специально его избрал. Потому что, если бы не Иуда, кто бы его предал бы? Бог никогда никого не заставляет. И тот же Иуда, которого Бог избрал в ученики себе, он имел такую же возможность, как и имели возможность все другие 11 учеников учиться и веровать в Него, как Петр сказал, а мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого. Посмотрите, уже на этой вечере он сколько раз Господь обращается к Иуде и говорит ему. Даже когда он привел воинов, там дальше мы будем читать, когда в Гефсиманию пришли, он дважды еще обращается к Иуде. Поэтому не Бог запланировал это, и не Бог понудил Иуду предать Иисуса Христа, и не Бог понудил учеников, чтобы они запаниковали, но Бог показывает, что то, что происходит в этот час – и в том числе, что мужество учеников оставило их в это время, то есть потрясения были настолько велики, что Бог это заранее предвидел, и Он описывает, да, то, что вы сейчас оставите меня, когда все это совершится, вот, то есть все это потому, что я это предвидел, то есть самые простые элементарные вещи в деле спасения грешного человека, человеку не под силу. Вы можете себе представить, чтобы в это время, когда Господь в действительности так нуждался в молитвах, Он говорит, побудьте со мною, пободрствуйте хотя бы один час. Вы можете себе представить, что вдруг ученики ободрились и все вместе начали молиться, начали взывать Господу, чтобы Господь укрепил Иисуса Христа, укрепил их Мессию, чтобы это было бы. Тогда в спасении нашем участвовал бы не только один Христос, но и люди участвовали бы. А так в спасении абсолютно вся слава и все принадлежит Ему, исключительно Иисусу Христу и больше никому. Вот о чем говорит этот текст. Никто не мог помочь Господу в деле спасения абсолютно. Даже ангелы не по своей воле, а мы читаем, что ангел, Бог послал ангела своего, который укреплял Иисуса Христа тогда, когда он сильным воплем и со слезами вознес молитвы и моления своему небесному Отцу. Поэтому ученики в действительности, они были глубоко потрясены тем, что они увидели в этот вечер. Второе, эмоции очень плохой помощник любому человеку. Эмоции очень плохой спутник для любого христианина. Очень часто мы принимаем свои решения и свои выводы на основании эмоций. Ну, например, вспомните, что произошло в Едемском саду. Как смог дьявол так обмануть и обольстить Еву? Вы помните, когда они подошли к дереву познания добра и зла, и когда она посмотрела, и она взяла этот плод, на основании чего она увидела, что он был вожделенный плод, красивый, приятный на вид, и под впечатлением того увиденного она совсем забыла о том, что Господь говорил, что нельзя вкушать, ибо в час, который вкусишь, смертью умрешь, так сказал Адаму Господь. Но под впечатлением этого увиденного она в действительности была настолько восхищена вожделенностью этого плода, он был настолько притягателен к ней, что вот это эмоции ее захватили, и она взяла и вкусила. Поэтому и этот пример, этот текст показывает, что мы не можем давать какие-то обещания там или делать какие-то дела на основании наших эмоций, потому что эмоции очень плохой наш советник. Но вспомните даже еще один ветхозаветний пример. Вы помните, когда-то пришел, когда пророк Нафан, и он начал говорить Давиду один удивительный пример. Они часто встречались, и когда пришел пророк к нему, и они сели беседовать, и пророк туда ему говорит: знаешь, я тебе расскажу одну историю, что у одного бедного человека была одна овечка, вот, а у богатого соседа там множество было. Вы помните эту историю? И вы помните, в подпечатлении эмоций Давид сказал, помните, что достойный смерти этот человек. Что двигало Давидом? Эмоции. Он был переполнен несправедливостью этого человека. И пророк говорит: ты тот человек. Я думаю, если бы Давид знал, о ком идет речь, он бы никогда не сказал бы: достоин смерти этот человек. Вот оно, что эмоции. А теперь, посмотрите, следующая жертва эмоционального всплеска. Кого? Петр. Христос говорит: это все вы соблазнитесь о мне в эту ночь. Да, это так. Почему? Потому что так написано. Бог видел вас и знал все. Поражу пастыря, и рассеются овцы. Но Петр ему сказал: если все соблазнятся, то есть не я. То есть он действительно был переполнен. Как это? Он, Петр, и вдруг от своего любимого учителя, это не укладывалось в его разуме, это не укладывалось в его уме. Он был абсолютно на 100% уверен в том, ну, другие, может, и соблазнятся, я не знаю, но только не я. И он говорит: Господи, да я даже на смерть готов с тобой, хотя бы надлежало мне и умереть с тобой, не отрекусь от тебя. Вот оно что, эмоции, только не я. Братья, дорогие сестры, разве у нас не бывает подобных явлений? Разве у нас мало бывает таких случаев, когда мы под впечатлением эмоций, под впечатлением чего-то увиденного, того, что, может быть, не укладывается в нашем уме, мы не знаем, как это получилось, и мы начинаем судить, мы начинаем выносить преждевременные какие-то суждения о человеке или какой-то личности, И мы начинаем говорить, ой, ну я бы никогда этого не сделал бы. Уж я-то себя знаю. Я бы никогда бы не пошел бы туда, я бы никогда бы не сделал бы. Вот оно что. У нас постоянно бывает, когда мы становимся жертвами неправильных рассуждений. И особенно это часто бывает, когда мы смотрим на поступки каких-то людей, которые совершали эти поступки в результате эмоций. Вот что нам показывает этот текст. Я знаю, что вы много раз читали этот текст, множество раз перечитывали. Но я не знаю, рассуждали ли вы на эту тему когда-либо. Что значит эмоции? Так вот, Господу пришлось допустить то, что ни одному из учеников других, хотя все говорили так, смотрите, написано, тоже и все говорили, что и Петр говорил. Но Бог берет этого эмоционального Петра и допускает ему то, что в действительности он отрекся. Для того, чтобы в будущем он как ученик, его ведущий ученик, в действительности мог понимать сущность своей плотской греховной природы. Ей нельзя доверять. С ней никогда нельзя соглашаться. С греховной плотской природой никогда нельзя идти на компромисс, потому что она подведет. Третье, что я вижу отсюда, с этого прочитанного текста, Господь провозглашает удивительное утешение и ободрение для своих учеников. В чем именно? Он провозглашает свое воскресение. «По воскресении же моем я предварю вас в Галилее». Вот оно что. Да, в действительности, отеческая забота. То, что пришлось им пережить в эту ночь, действительно, никогда ничего не было раньше у учеников, и никогда ничего подобного больше не было у них. Да не только учеников, ни один человек на земле, ни один период в истории не был такой, как пережили ученики в эту ночь, потому что это была особая буря, это было особое потрясение. Божий Сын был предан в руки нечестивых людей. Это было однажды во всей истории человечества. И ученики как раз были свидетелями этого свершившегося беззакония. И, конечно, эта буря по своей свирепости, она не имела аналогов, никогда ничего подобного не было в истории человечества и никогда ничего подобного больше не будет. И, конечно же, своей свирепостью эта буря была настолько велика, что их корабли, они сорвались с якоров. Но Господь говорит, по воскресенье моем я предваряю вас в Галилее. Какое утешение для учеников. Да, вы оставите меня. Да я-то знаю, он хочет сказать. Вы разбежитесь в разные стороны. Петр, ты предашь меня. Петух не пропоет дважды, как ты трижды отречешься от меня. Я все это знаю, но я хочу сказать, что после воскресения я вас опять соберу всех. Опять вы возрадуетесь. И, конечно, он говорит, ободритесь. Вот оно, потому что эта буря, она послужит вам во благо. Так вот, Христос хочет сказать, что я вас избрал, и я не буду посрамлен в своем избрании. И я сделал вас, помните, он говорит, следуйте за мной, я сделаю вас ловцами душ человеческих. То вы были рыбаки до сих пор, вы были ловцами рыбы. Но сделаю вас, что вы будете ловцами душ человеческих. И Господь исполнил это, и Он говорит, я предваряю вас в Галилее. После своего воскресения я соберу вас там. То есть вы есть, вы были и вы будете моими учениками. Я не отрекаюсь от вас, и я не хочу сказать, что раз вы меня оставите, все, вы рассеетесь, как овцы, не имеющие пастыря, но это не значит, что я оставлю вас. Итак, Господь сказал им все. Посмотрите, они теперь идут туда, в Гефсиманию. Он идет, почему? Потому что так было запланировано всемогущим Богом. Он мог бы оставить, он мог бы не страдать, он мог бы одним словом истребить весь род человеческий, но он этого не сделал. Какие выводы мы можем сделать из этого коротенького фрагмента Писания? Я записал себе, может быть, вы другие выводы сделать хотите, но первое, что меня очень сильно поразило, это то, что я вижу здесь, что Господь хочет добиться от нас полного доверия Священному Писанию. Полного и абсолютного доверия Священному Писанию. Так говорит Священное Писание, поражу пастыря и рассеются овцы. Эмоции – плохой помощник, эмоции – плохой учитель для нас. Какие бы у нас ни были жизненные примеры, какой бы опыт жизненный нас не сопровождал, милыми, мы должны принимать все решения в нашей жизни не на основании своего опыта, не на основании других каких-то, а на основании Священного Писания. Так говорит Священное Писание. И если это так, да, я не понимаю этих вещей, я не знаю, почему эти обстоятельства, в которые я попал, почему эти обстоятельства, они мне не нравятся, они, может, мне давят и другое. Но второе, что я хочу сказать, что обстоятельства, в котором мы находимся, в которые мы попадаем, они не случайны. Вот оно что, полное доверие Священному Писанию. Это непоколебимая скала. Почему так случилось, Господи? Мы же любим Тебя. Мы последовали за Тобой, мы все оставили. И вдруг, когда Тебя взяли, вдруг мы забыли все наш полностью, как будто бы нам что-то, глаза закрыты были, уши закрыты, все. И мы рассеялись, как овцы, не имеющие пастыря. Почему так случилось? Мы не можем это объяснить, но это пророческие слова, это Бог говорит. Поэтому, дорогие мои, нам нужно научиться полностью доверять Священному Писанию по той причине, что обстоятельства, в которые мы попадаем, даже вот такие, в которые попал апостол Петр, Господь желает что-то совершить. И он это сделал, он это совершил. Помните, Павел и Сила попали в непредвиденные обстоятельства, попали в темницу, ноги в колоды забиты были. Посмотрите, как они ведут, они не сетуют на обстоятельства, они знают, что тот господин, который ввел их на служение и привел их туда, в этот город Филиппи, они знали, что он что-то сделает. Бог хочет что-то совершить через них, раз Он забрал их, снял их со служения, с этого евангелизационное служение, ведь они были евангелисты, они несли благую весть, и вдруг Бог снимает их с этого фронта и посылает их совершенно в другие обстоятельства, в темницу заковывает ноги их. И что совершил Господь? Вы помните, что там произошло в этой темнице? Вот чему мы должны научиться, доверять Священному Писанию, видеть в обстоятельствах нашей жизни, которые совершаются, мы должны видеть, что Бог совершает в этих обстоятельствах, и мы должны готовы принять эти обстоятельства. Третье. Нам нужно научиться доверять своим братьям и сестрам. Ну, в этом случае, конечно, у нас не всегда. Кому доверять? Этому или этой? Нет. Конечно, наши сестры и наши братья, которые нас окружают, они святые, правда? Но они не ангелы, поймите. Но ведь Писание называет нас святыми же, не так ли? Но Писание не называет нас ангелами. Правда, пресвитеров называет ангелами, помните послание? И ангелу такой-то церкви скажи. Так вот, нам нужно научиться доверять святым. И последнее, что я вижу здесь, в этом тексте. Знаете, что все тайны, то есть все то, что нам непонятно в нашей жизни случается, все загадки, которые мы не можем разгадать здесь, знаете, что все эти обстоятельства, когда мы придем в вечность, они все будут открыты. И мы увидим, и мы их поймем. Вот такое мое желание и моя молитва, чтобы этот текст Священного Писания мог в действительности нас этому научить. Примем его к сведению, положим их в наши сердца и помолимся Господу об этом. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, я так благодарен Тебе, Господи, за то, что Ты принял на Себя эти пытки, эти муки, эту позорную, мучительную смерть. Господи, потому что это было в Твоем плане для нашего спасения. Боже наш, это так трудно воспринимается, чтобы Владыка, Владык, Творец, Царь, Царей, Господь, Господствующих мог унизиться до такой степени, как Ты унизился. Добровольно пойти и отдаться в руки нечестивых людей, своего творения. О Боже наш, это мог только Ты один совершить. Слава Тебе, Господи, в действительности, рассуждая об этом, размышляя, мы видим, что Ты в действительности единый, кто достоин вечной славы, вечной хвалы. И она подобает Тебе одному, Господи, и никому больше. Даже ангелам она не подобает. Слава Тебе за это, Боже наш. Слава Тебе за Твою щедрость, за Твою доброту, Господи, за Твое снисхождение. Боже наш вечный, как Ты утешаешь учеников, а сегодня и нас. Ты види, Господи, насколько они были потрясены этим событием, что они забыли слова наставления, они все разбежались в разные стороны, и однако же Ты, Господи, утешаешь их и радуешь, и опять собираешь их для того, чтобы они шли и совершали порученное им дело. Слава Тебе, Господи, что Ты такой дивный, удивительный наш Спаситель и Бог наш, зная все наши слабости, все наши немощи, Господи, однако же Ты заботишься, Ты воспитываешь нас, Господи. Ты не посылаешь изобилие благ Твоих для того, чтобы мы возрастали духовно и укреплялись. Слава Тебе за это, Боже наш. Помоги нам, чтобы Твои слова, которые мы читаем и вникаем, чтобы они не только были достоянием нашего разума, но они были достоянием наших сердец. Положи это все в наши сердца и в наше сознание, чтобы мы, Господи, всегда надеялись и уповали только на Тебя и доверялись Твоему Слову. Услышь нас и благослови нас всех в этот вечер также. Те, кто будут уезжать домой, благослови всех остальных, кто останется на спевку, также мы просим, чтобы Ты благословил и сделал нас способными принимать то, чему мы будем учиться в этот вечер. Слава Тебе за все. И благодать Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.